Здравствуйте, с вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе», я ее ведущий Максим Блант. Мы уже полгода говорим о кризисе, о его влиянии на жизнь простых людей, о том, какие меры принимают для борьбы с этим кризисом власти по всему миру, а также о том, какую цену и кому за это приходится заплатить. Нынешняя программа не станет исключением. Мы снова будем говорить о кризисе, который в Республике Беларусь стал политическим, а на российском Дальнем Востоке вот-вот может стать. Хочу также напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Сегодня в программе.
Союзные деньги. Закроется ли для России белорусское окно в Европу? Дальние деньги. Как выжить на Дальнем Востоке?
Мы планировали традиционно начать программу со свежих экономических и финансовых новостей, но главные, в том числе и для России, события сейчас происходят в Минске и других белорусских городах. О том, как эти события могут повлиять на Россию и кошельки ее жителей, мы сейчас и поговорим. В пятницу 14 августа Белорусская Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательные официальные результаты состоявшихся 9 августа президентских выборов. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший по версии ЦИК чуть больше 80% голосов. Его основные соперницы Светлане Тихановской насчитали 10%. Однако белорусы, лишенные, как и россияне, мирного механизма транзита власти, сразу после выборов вышли на улицы, требуя сначала честного подсчета голосов, а сейчас уже и ухода Лукашенко. Тихановская же объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти в Беларуси. Вне зависимости от того, чем закончится пока мирная белорусская революция, рискну утверждать, что противники Александра Лукашенко добились главного – перемен. Какими будут эти перемены в стране, которую в окружении российского президента Владимира Путина считают чуть ли не западным федеральным округом, зависит от того, как долго Александр Григорьевич продолжит греть президентское кресло. Однако уже сейчас очевидно, что последний диктатор Европы сам себя загнал в угол, в котором его с прошлого года поджидает старший брат с предложениями по так называемой интеграции, от которых Лукашенко уже никак не сможет отвертеться. Шокирующая жестокость при разгоне протестов первых дней и, не побоюсь этого слова, пытки задержанных в изоляторах переполнили чашу европейского терпения. Ни на западе от Бреста, ни на севере от Минска, ни на юге от Гомеля с белорусским президентом никто никаких общих дел больше иметь не будет. Так что звонки Лукашенко Путину можно расценивать как жест отчаяния и полную безоговорочную капитуляцию. Прошлогодние игры в суверенитет закончились. Стороны будут достраивать союзное государство, причем на условиях Кремля. Александру Григорьевичу, скорее всего, даже позволят досидеть в президентском кресле последний срок и предоставят гарантии безопасности на отмеренные ему после этого годы жизни. Может быть, даже дадут поуправлять какой-нибудь крупной государственной компанией или банком, например, сельскохозяйственным. Вот только для России и россиян такое, с позволения сказать, приобретение, как Беларусь, чревато последствиями пострашнее тех, что последовали после присоединения Крыма. Даже если в Минске или других городах не появятся вежливые люди с оружием, но без знаков различия, прямая политическая поддержка Лукашенко в обмен на интеграцию будет расценена как посягательство на суверенитет страны и аншлюз, если уж называть вещи своими именами. Причем не только европейскими или американскими политиками, но и значительной частью белорусского общества. Активной его частью готовы отстаивать свои идеалы. В результате, с одной стороны, Россия получит международные санкции, по сравнению с которыми все, что было раньше, покажется детским лепетом, а с другой – территорию, готовую в любой момент стать очагом социального и политического взрыва. Так что в нынешних обстоятельствах укрепление союзнических отношений или противостояние деструктивным силам, которые могут нанести ущерб союзному государству, а именно об этом, по версии Кремля, говорили по телефону Путин и Лукашенко, это худшее, что может сделать российское руководство. Есть, правда, слабая надежда на то, что обещать не значит жениться. Но поскольку Путин еще 6 лет назад перешел все возможные рубиконы, вероятность того, что Кремль не польстится на столь лакомый кусок, как Беларусь, стремится к нулю. Впрочем, все это исключительно мои личные оценки. Есть вероятность того, что Лукашенко у власти не удержится. Вот как видят будущее белорусской экономики и российской белорусских отношений по ту сторону российско-белорусской пока еще существующей границы. Мы спросили у главы центра МИЗОСа Ярослава Романчука, что нам ждать.
Степень зависимости Белоруссии от России, как была 25 лет назад, порядка 50% товарного оборота, так, собственно, и осталось. Россия монопольный поставщик энергоресурсов, за мелким исключением там малых партий нефти Саудовской Аравии, Америки. Россия является крупнейшим инвестором, кредитором, поэтому самоубийственно вводить некие санкции, требовать, знаете, повышения тарифов на прокачку нефти или газа, поскольку Россия действительно может обойтись и без этого, или просто заплатить, но тогда ответить асимметрично. Поэтому в плане, вот знаете, такая, кто меряется мерами тарифного и нетарифного регулирования, это, по сути дела, вести торговую тарифную войну. Вот, и в этой войне, естественно, экономика Беларуси, которая не превышает 3% экономики России, обречена на поражение. Поэтому этот сценарий абсолютно тупиковый. Вот со стороны России, безусловно, нужно пересматривать правила игры, потому что тот режим, который был последние там 20 лет, с начала 2000-х, это режим, в котором пользовались, как я говорю, распорядители чужого номенклатурно-силовые кланы обеих стран. То есть это не то, что Россия давала Беларуси грант 100-120 миллиардов долларов, как любят часто повторять в России, а это то, что определенные международные бизнес-коммерческие группировки прекрасно встроились в освоение энергетических и бюджетных потоков, поэтому требуется сейчас серьезная такая перезагрузка белорусско-российских отношений, для того, чтобы в конце концов выгоду получали обыкновенные люди, страны, а не только, там, скажем, 1% очень богатых людей, которые завязаны в той или иной степени на власть. Если мы посмотрим торговлю с Россией, это 10 миллиардов долларов экспорта, это и продовольственные товары, которые в Беларуси действительно очень хорошего качества, и деревообработка, это и металлы, и космашиностроение, заруба, там, вы нам не дали этого, мы не дали этого, то разрыв цепочек невыгоден будет, конечно же, ни одной из сторон. Многие белорусские промышленные предприятия, они изготавливаются в России. То есть в России тоже выгодно. Белорусские производители тоже создают рабочие места в России. Вот. Поэтому тут, знаете, резать по-выживому, потому что кому-то хочется реализовать какую-то быструю политическую схему, ну, это безответственное поведение и политически, и экономически.
Как видим, не так все страшно, как может показаться на первый взгляд. А теперь поговорим о том, что происходит на Дальнем Востоке.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
августа, шестую субботу подряд, жители Хабаровска вышли на несогласованную акцию в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала. Его, напомню, 9 июля арестовали по обвинению в организации убийств в 2004-2005 годах и вывезли в Москву. Суд отправил Фургала в СИЗО как минимум до 9 сентября, а чуть позже Путин снял его с губернаторского поста в связи с утратой доверия. Акции протеста после ареста Сергея Фургала состоялись и в других дальневосточных городах. При этом нельзя сказать, что социальное недовольство и протестные настроения на Дальнем Востоке зародились только в июле этого года. Уже само голосование по выборам Фургала в 2018 году, жители Хабаровского края за члена кандидата от ЛДПР, было как раз-таки и протестом. При этом не то, чтобы Дальний Восток был как-то сильно обделен вниманием федерального правительства, скорее наоборот. Столько специальных программ, налоговых и таможенных льгот, особых территорий, прямых инвестиций со стороны государства и государственных компаний даже во сне не могло бы присниться ни одному другому федеральному округу. На федеральном уровне даже создано специальное министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минвосток развития. Набрали штат, назначили специально министра, а толку никакого. Протестные настроения только растут. Своей оценкой экономической и социальной ситуации на Дальнем Востоке с нашей программой поделилась профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич.
Дальний Восток – это всего лишь 5% экономики России, а территория Дальнего Востока – больше трети территории России. Ну, уже понятно, правильно? Второе. Дальний Восток – это всего лишь 4,5% промышленности России. И эта промышленность в основном концентрируется в двух местах. На Сахалине, где добыча нефти и газ, и в Якутии, добыча алмазов, газа, а теперь еще и нефть. А обрабатывающая промышленность Приморского края и Хабаровского края, которые когда-то были там развитыми индустриальными регионами, очень сильно сжалась еще в 90-е годы. В 90-е годы умерло очень многое, что оказалось неконкурентоспособным при огромных издержках. Там самая высокая цена электроэнергии, там очень слабо развитая инфраструктура. Оттуда идет устойчивый до сих пор, просто в меньших объемах, устойчивый миграционный отток населения. До советское время там освоение было абсолютно точечным. Ну, вышли к морю, устроили форты. Ну, и фактически один торговый порт во Владивостоке. Больше других особо не было. Ну, на Камчатке еще там чуть-чуть вывозили. В советское время это осваивалось двумя способами. Через ГУЛАГ, это весь северо-восточный кусок Дальнего Востока. Он Дальлагом назывался. А то, что потом поюжнее, комсомольскими стройками, а когда рухнул Советский Союз, эти искусственные цены, и когда продукция стала по издержкам стоить реальных денег, сжалось очень многое, очень многое. И выгодным на Дальнем Востоке стало только производство ресурсов. Тут туризм выборочно. То, что южнее Владивостока и до корейской границы, залив. Там побережье, август, там бархатный золотой даже сезон. С конца июля и на весь август из Якутии, из Хабаровского края. Люди едут туда отдыхать. Там развивается вот такой полустационарный туризм, потому что больших капитальных сооружений строить невыгодно. Люди приезжают в основном на 2 месяца, со второй половины июля, когда дожди заканчиваются, и, ну, максимум до середины сентября. Но большой туризм туда невозможен из самой России, потому что перелеты очень длительные и дорогие. А из ближних стран, той же Южной Кореи, допустим, ну, наверное, вот туризм такой вот в заповедники, в какие-то красивые места возможен, но там тупо нет инфраструктуры, которая устроила бы иностранцев. Я скажу абсолютно криминальную фразу. У России никогда не хватит денег, чтобы одной самой освоить Дальний Восток. Там нужны гигантские вложения.
Диагноз, что и говорить, неутешительный. Наталья Зубаревич отмечает, что Дальний Восток очень неоднороден и сравнивать, например, Сахалин и Еврейскую автономную область не совсем корректно. И тем не менее, в целом Дальний Восток – это гигантская, богатейшая природными и минеральными ресурсами, но очень слабо освоенная территория. И освоить ее из московских кабинетов никак не получается. Проблема не только в отсутствии денег. Чего-чего, а денег, хоть рублей, хоть долларов, у федерального правительства скопилось столько, сколько никогда не было. Все дело в том, как функционирует система взаимоотношений между Москвой и регионами. Многие на Дальнем Востоке уверены, что вполне прожили бы и без дотации из центра, если бы регион оставили в покое. Вот, например, что думают в соседнем с Хабаровском Приморском крае.
Сможет ли Приморье прожить без помощи из Москвы? Приморье получает дотации из федерального бюджета больше 10 лет. По данным Росстата, только за этот год местный бюджет уже получил больше 9 миллиардов рублей господдержки. Однако, по мнению финансового консультанта и преподавателя Дальневосточного федерального университета Максима Кривелевича, Приморский край может обойтись без помощи центра. В заработке средств в бюджет главное, считает он, не мешать местному бизнесу.
С 90-х годов Дальний Восток выстраивал собственную экономическую модель. Да? Если центральные регионы России – это чистая модель патернализма, это завод, это гудок, который будет весь город, да, и все дружно идут работать к станку, то Дальний Восток – это последний фронтир. Это территория, где каждый выживает как может, где нет вот этой исторической правды. Да? Деды передают детям, дети передают внукам. Да, здесь все наоборот. Здесь каждый раз приходит новая волна, новое поколение. Они осваивают новый бизнес, новый вид деятельности, только успевай, скажем так, поворачиваться. Поэтому, конечно, Дальний Восток, он, собственно, всегда жил отдельно от центра. Ментальность человека, живущего у моря, он говорит, не мешайте мне, я переживу. Да? Ментальность человека, живущего глубоко на континенте, говорит, помогите мне, чтобы я пережил. Вот, не мешайте мне, я переживу. Это именно то, что делает Дальний Восток потенциально центром экономического роста всей страны.
Один из самых прибыльных для местного бюджета бизнесов – лесозаготовка. Но почти 80% древесины уходит из Приморья на экспорт, на чем регион зарабатывает порядка 400 миллионов долларов в год.
Думаю, многие из живущих на континенте с одной из оценок Кривлевича, которую он нам дал, о том, что на континенте люди склонны к патернализму, а приморские регионы свободны и хотят избавиться от излишнего контроля со стороны центра, не совсем корректно. Потому что между склонностью к патернализму и удаленностью от океана прямой зависимости, на мой взгляд, нет. Но все это теория. На практике же большинство жителей богатейшего морскими ресурсами региона этих самых ресурсов в глаза не видят. Чтобы не быть голословным, в качестве примера предлагаю посмотреть сюжет о том, как устроен рыбный промысел на Камчатке, который привезла оттуда наш корреспондент Анастасия Тищенко.
Рыбный край без рыбы. Жители Камчатки не раз жаловались властям. Нам не хватает свежих морепродуктов. Дело в том, что местные рыбодобывающие компании работают в основном на экспорт. Так им выгоднее, рассказывает бывший начальник оперативной инспекции Камчатрыбвода Сергей Путилов.
Предприятие с большой неохотой поставляет свежую рыбу. Свежая рыба – это что такое? Это легко сказать, что она свежая. Чтобы ее от западного побережья привезти, это надо проехать почти 300 километров. Это надо выделять транспорт. Это надо льдом пересыпать. А здесь, если на экспорт везти рыбу, загрузил от точки до точки, без всяких перевалок, без ничего.
Напрямую через океан большую часть камчатской рыбы, икры и крабов отправляют в Китай и Южную Корею. А то, что остается местным жителям, стоит дорого и быстро заканчивается.
Свежей рыбы продажи нет. Эпизодически рыба появляется. Пришел ответ из министерства, что делают все возможное для того, чтобы обеспечить население Камчатки рыбой. Но усилий явно недостаточно.
Весной этого года власти запустили специальный проект «Камчатская рыба», чтобы доставлять морепродукты в небольшие магазины. Теперь о свежем улове на прилавках сообщают даже в новостях. Впрочем, казалось бы, не можешь купить – поймай сам. Но все не так просто. За рыбалку на Камчатке тоже надо платить.
Чевыча в том году по-сельски стоило поймать одну штуку, путевка, 500 рублей, в этом году уже 1000.
Практически все водоемы на Камчатке, будь то реки или океан, имеют высшую категорию. Это значит, что у них водятся особо ценные виды биоресурсов, например, красная рыба или крабы. Чтобы рыбачить здесь, нужно купить специальное разрешение – путевку. Ее стоимость зависит от места рыбалки и вашего улова. Местных жителей такой расклад совсем не устраивает.
Если еще можно было понять взимаемую плату за тихоокеанского лосося, то есть эту рыбу раньше при Советском Союзе еще ловили по лицензии, вот, то за гольца денег-то, в принципе, никто не брал. А зимой за корюшку, ну, тоже как бы вызывает некоторые недоумения.
Комментирует основатель интернет-форума для рыболовов-любителей камфишинг Дмитрий Андрусенко. Путевки для рыбалки продают частные компании. Государство само распределило среди них рыбопромысловые участки. Якобы для того, чтобы частники следили за состоянием участков и предоставляли рыбакам необходимые услуги.
Собственно, мы с вами приехали на рыбопромысловый участок, так называемый РПУ, для любительского и спортивного рыболовства. Вот 10 лет существует участок. Скажем так, даже спуска на воду ребята, ну, не смогли оборудовать. Дорога, ну вот вы по ней проехали, вы, в принципе, видели, да? Ну, ее сейчас хотя бы стали грейдировать. Мы платим деньги, а вопрос за что? Просто за право прийти с удочкой порыбачить.
И это право еще нужно успеть получить. Количество путевок на каждый рыбный промысел ограничено.
У нас на форуме люди уже просто там, на 10-й день там матом крыли, потому что путевок нету. И что это такое? Ну, чевучевая рыбалка – это самая дорогая, самая долгожданная для местных в том числе. Там люди готовятся за год к этой рыбалке. Ты просто даже не можешь поехать ее поймать, потому что нет разрешений, все.
Путевки заканчиваются даже тогда, когда в край идет рекордное количество рыбы. Как это было, например, во время лососевой путины 2018 года. Рыбодобывающие предприятия не успевали обработать улов. Некоторые бесплатно раздавали рыбу местным жителям, а кто-то и вовсе просто выбрасывал.
В яму пароходик, а потом она ее сталкивает в море и выкидывает обратно.
В 2018 году все предприятия, без исключения, может, за редким исключением, не знаю, я не Господь Бог, они просто резали рыбу, икру брали, а рыбу выбрасывали.
Правоохранительные органы якобы так и не смогли установить, кто же выбрасывает рыбу. Хотя за браконьерами на Камчатке следят строго.
Одна нерка незаконно выловлена, около 12 тысяч, будешь ущерб платить. помимо штрафа. Ответственность уголовная наступает, если ущерб превышает 100 тысяч. Попадаешь под уголовную статью.
За браконьерство можно попасть в тюрьму на 2 года, но люди все равно идут на риск. Для кого-то это способ заработка, для кого-то возможность прокормить семью.
Надо жизнь организовать так, чтобы у человека был выбор. Выбор был идти воровать, если так уже по-простому говорить, или жить нормально, пойти поймать.
Пока же рыбный промысел на Камчатке, по словам местных жителей, кормит в первую очередь владельцев рыбодобывающих предприятий, заводов и рыбопромысловых участков.
Жители Камчатки либо сидят без свежей рыбы, либо рискуют свободой, чтобы полакомиться неркой или камчатским крабом. Доходы от добычи нефти и газа на Сахалине оседают на счетах компаний с московской или петербургской прописки. И за какой из регионов такого разного и неоднородного богатого ресурсами Дальнего Востока не возьмись, везде сталкиваешься точно с такими же проблемами. Есть на Дальнем Востоке еще один мощный ресурс, которых у местных жителей отнять весьма затруднительно, хотя и монетизировать не так просто. Речь об уникальных природе и климате. А поскольку большинство внешних туристических направлений по-прежнему закрыты для россиян, люди стали переориентироваться на внутренний туризм, и дальневосточное направление один из фаворитов. О том, во сколько может обойтись такой отдых, расскажет все та же Анастасия Тищенко.
Гейзеры и вулканы, касатки и морские котики. Чтобы увидеть большинство достопримечательностей Камчатки, лучше всего прилетать в июле или в августе. Мы посчитали, во сколько обойдется поездка в летний сезон и на чем можно сэкономить. Главный совет – планируйте путешествие заранее. Если покупать билеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский обратно за полгода, они обойдутся вам примерно в 23 тысячи рублей с человека. Интересно, что перелет из Хабаровска стоит так же. Чем ближе дата вылета, тем дороже билеты. За жилье в Петропавловске-Камчатском придется отдать от 1000 рублей за ночь с человека. Это если вы согласны жить в хостеле с другими людьми в одном номере. Цены на одноместные или двухместные номера, а также на квартиры начинаются от 2000 рублей за ночь. Есть предложение и за 18 тысяч. Самый бюджетный вариант – жить в палатке, например, на берегу Тихого океана. Там расположены лагеря серферов. За установку своей палатки просят от 500 рублей за ночь. Дальше стоимость вашего путешествия будет сильно зависеть от выбранных экскурсий и вашей готовности к физическим нагрузкам. Две самые дорогие экскурсии – полеты на вертолете в долину гейзеров или на Курильское озеро. Цены начинаются от 37 тысяч рублей с человека, если заказать и оплатить экскурсию за несколько месяцев. Обычная цена – 45 тысяч рублей. Отвезут вас туда на вертолете Ми-8 в составе группы из 20 человек. Восхождение на вулканы, которых на Камчатке больше 100, стоит от 6 тысяч рублей. Это цена за транспорт до подножия и работу гида, который будет сопровождать вас. Есть вулканы, на которых можно подняться и до кратера. Например, Мутновский. Его высота 2300 метров. Экскурсия туда стоит в среднем 9 тысяч рублей. Но за эти деньги большую часть пути вы проезжаете на высокопроходимой машине с огромными колесами. Еще один популярный вид экскурсии – морские прогулки, на которых можно увидеть касаток и немного порыбачить с лодки. Стоимость от 5 до 9 тысяч рублей с человека. Чем дольше экскурсия, тем она дороже. Полноценная рыбалка, которая иногда включает в себя ночевку и занимает у вас весь день, стоит от 7 тысяч рублей. Ловить можно как красную рыбу, так и крабов. За 2 тысячи рублей на Камчатке можно покататься на лыжах или сноуборде, а 2,5 тысяч стоят сплавы на сапах. Примерно так же конные прогулки. Таким образом, если поехать на Камчатку на неделю, жить в хостеле, подняться хотя бы на один вулкан, сходить на морскую прогулку и выбрать еще одну активность, без вертолета, конечно же, то можно уложиться до 50 тысяч рублей с человека. Большинство турагентств предлагают пакетные туры, но сэкономить таким образом не получится. Как правило, стоимость пакета примерно такая же, как и итоговая стоимость экскурсии, которую вы выберете самостоятельно.
Все ожидаемо. Невероятные красоты и практически полное отсутствие инфраструктуры. Относительно бюджетный отдых для тех, кто готов ради впечатлений пожертвовать даже минимальным комфортом. Но не хочется заканчивать на столь пессимистичной ноте, тем более, что есть и более оптимистичный взгляд на перспективы Дальнего Востока, которыми поделился с нами ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.
Изначально оптимистический настрой, что вот мы сейчас вот наделаем этих самых территорий опережающих развитий, запустим свободную зону, и все пойдет как по маслу, вот мы начинаем трезветь. Что не так вот быстро, не так все гладко. Программу писали на контурной карте, а привязать к физическим, географическим условиям, забыли. Поэтому здесь вот все еще впереди. И мне кажется, вот эта вот новая программа, которая сейчас буквально где-то в октябре, наверное, будет принята уже правительством, потому что в июле, когда, 22 июля, как сейчас помню, Михаил Мишустин рассказывал о том, что это развитие Дальнего Востока в списке фаворитных, как бы, вот, приоритетов правительства, обещал ее представить в течение 3 месяцев. Но вот если от июля мы отсчитаем 3 месяца, как получается, где-то октябрь. Ну вот я думаю, что в ходе своей поездки в дальневосточные регионы на Дальний Восток он что-то скажет про эту программу. И мне думается, что это вот, знаете, вот переоценка ценностей, она уже вот происходила. И вот здесь вот нам нужен совершенно новый, как бы, вот, новое понимание того, чего мы там будем делать. Не то, что с точки зрения рынков, там, с точки зрения возможностей, с точки зрения потенциала, это понятно. А вот главный сейчас вопрос, как? Вот каким образом вот это все? И пока, исходя из того, что из тех утечек, которые существуют, получается очень любопытная идея, что вообще чуть ли не весь дальневосточный регион, то есть дальневосточный федеральный округ, может стать свободной экономической зоной с равными условиями для инвесторов. То если вот все вот эти вот пока авансы, которые в публичном пространстве по поводу новой программы Дальнего Востока мы слышим, будут воплощены в жизнь, то это будет, ну, некая такая, так, знаете, прорывная точка с точки зрения того, как мы вообще в России начнем обустраивать вот это, обновлять деловую среду для бизнеса.
Ну что ж, поживем, увидим, как мы в России начнем обновлять среду для бизнеса и станет ли Дальний Восток для этого отправной точкой. Но на этом, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы выложим то, что не поместилось в эту программу, и в котором мы регулярно обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь, ссылка в титрах. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.